Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетический опыт», том 1. «Вместо жемчугов и алмазов, вместо золота и серебра, укрась себя целомудрием, смиренномудрием, слезами кротости и духовного разума, а прежде нежели получишь эти слезы, слезами покаяния. Укрась себя младенческим ангельским незлобием. Вот драгоценная утварь. Когда увидит царь царей на душе эту утварь, склоняются к душе его милостивые взоры».
Нам святитель Игнатий в такой поэтической форме предлагает обратить внимание на те сокровища духовные, которые, к которым должен человек стремиться. И сравнивает с золотом, алмазами, жемчугами, мы понимаем, да, что это драгоценные и дорогостоящие камни, металл, да, вот с ним сравнивается целомудрие. Оказывается, насколько важно вот нам, особенно современным людям, очень таким, получается, к сожалению, уже имеющий глубокий опыт нецеломудренной жизни, тут имеется в виду даже не обязательно блуда вот откровенного, ведь целомудрие – это добродетель, говорящая не о том, что человек только от каких-то грубых падений воздерживается. Нецеломудрие – это очень глубокое расстройство души человека, когда человек не целый, получается, он раздерган страстями, ну и в первую очередь, конечно, сладострастием, самолюбием, да, на котором вырастают и гордость, и вырастают и похоть, и все что угодно, и чревоугодие. И вот самое первое, что должно, к чему должен человек стремиться, христианин, это попробовать изменить свою жизнь. И вот изменение жизни, когда он начинает ограничивать себя, да, и ограничивать, может быть, компанию, или ограничивать, что он смотрит, что он читает, с кем он общается. Это делается не просто потому, что нельзя. Вот тоже нужно понять, что значит нельзя. Как будто мне кто-то за меня решил, что нельзя. А почему, да, нельзя? Вот некоторые люди так говорят: я пощусь, мне там что-то нельзя. И тем самым оправдывают, как бы, что они не могут что-то поесть. Мы говорим: да нам можно, только я не буду, потому что мне нужно поститься. Потому что я такой человек, нецеломудренный, да, допустим, гневливый, там, тщеславный, раздражительный. Мне нужен пост, это средство. Это все равно, что, знаете, как, допустим, человек принимает лекарство, я спрашиваю: что ты делаешь? А он же не скажет: а мне нельзя там что-то делать, потому что я лекарство принимаю. Нет, я принимаю, чтобы быть здоровым. Это средство, да, ведь? И также духовные есть средства, в том числе и позволяющие нам бороться за целомудрие, за добродетель, которая очень важна. Недаром в заповедях блаженства Господь говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Смотрите, как замечательно. И вот эта чистота сердца – это не только чистота вот блуда, получается, какого-то, да, там, каких-то похотей, там, блудных помыслов, чувств. Это чистота именно еще и от насилия страстей над человеком. То есть целомудрие – это не только, еще раз скажу, подчеркну, так, вывод такой небольшой, не только добродетель, говорящая, что человек в блуд не впадает. Это добродетель, говорящая о том, не дающая человеку возможность бороться со страстями, когда они не насилуют душу грубыми грехами. То есть это всех грехов касается, потому что они все же взаимосвязаны. Так вот, получается, что если человек вот будет вот стремиться к этой самой добродетели целомудрия, смиренно-мудрия, да, слезам кротости и духовного разума, это вещи, которые нам очень непонятны на самом-то деле. Что такое слезы кротости, да? Вот как это понять, духовный термин? Или как понять духовный разум? Это вещи, которые уже нам святитель Игнатий тут открывает такие очень такие глубины, знаете, значительные, вот под этими самыми словами. Это же не просто слезы, которые человек проливает, умиляясь от чувств, а именно кротости. А кротость – это добродетель, которая проявляется не когда тебе хорошо, ты, замечательная погода, там в храме благолепная служба идет, и ты умилился там, да? А кротость, она рождается, как мир очень часто появляется, когда идет война, да, вот война закончилась, и мир, и мы понимаем, какая ценность это мир, мирное время. Также и кротость – это добродетель, которая появляется-то не сама по себе, что у меня сегодня хорошее настроение, я поэтому кроткий. Она рождается от такого глубинного процесса, когда человек попадает и Богом ставится, и мы каждый из нас с вами попадает в искушение, когда на нас кто-то нападает, когда там какие-то права надо защищать, понимаете, ну, свое достоинство там или еще как-нибудь, понимаете. Вот. И когда человек правильно основана его борьба с грехами, когда основана на первой заповеди блаженства, блаженны нищие духом, недаром же сначала блаженны нищие духом, блаженны плачущие, а потом блаженны кроткие. И это такое внутреннее изменение человека, когда он начинает искренне каяться, начинает плакать о своих грехах. Вот он опять же молитва получается, да? Молитвенное состояние сердца. Когда то, что его сколько-то лет назад раздражало, вызывало гнев, вызывало, может быть, даже ненависть, то теперь человек вполне может этим всем управлять чувствами. Когда только попытки гнева появиться есть, да, он замечает это и тут же еще больше раскаивается, видит себя виновником вот всего происходящего, не ближний виноват, там, не масоны, не жиды там какие-нибудь, а он сам виноват, что у меня, я виноват, что у меня происходит, значит, в душе какие-то, значит, беды, и в моей жизни какие-то беды. Я по своим грехам гнев Владыки Небесного заслужил. И вот если человек вот так начнет не просто мыслить, да, а именно чувствовать, то тогда он будет, получаться, непобеждаем гневом, так скажем. То есть, может быть, в начатках и будет, в каких-то помыслах, там, какие-то, в какой-то легкой раздражительности внутренней, сердечной, да, но человек будет ровный. И чем больше он стремится к этому, тем больше будет видеть, как легко потерять это все. И слезы – это не просто слезы, что человека обидели, он не мог защититься, промолчал, и ему обидно. Это не те слезы, это слезы, это опять же слезы молитвы человека к Богу о своем недостоинстве. Потому что человек прекрасно понимает, что как только Господь его отпустит, его сердце, он тут же начнет гневаться, ненавидеть, как раньше. И он это чувствует, это не просто он себе не приписывает, он понимает, что это дано, а не потому, что я это наработал. Это не мое приобретение. И тогда вот эта кротость, она действительно со слезами получается, со слезами молитвы и благодарения Богу за жизнь, и за укрепление в искушениях, и слезы покаяния. Духовный разум – это тоже очень такое сложное понятие, когда мы все думаем, что у нас разум, мы разумные люди, образованные, там институты учились или школу заканчивали. А святые отцы разделяют. И вот на творениях святителя Игнатия четко видно, и мы как-то проходили раньше с вами, что есть разум духовный, есть разум, он называется лжеименный. Смотрите, какое название, да, лжеименный. Имеет в себе ложь. То есть ложный, да, обманчивый, обманутый ум. Вот этот ум, этот разум, которым мы пользуемся, родившись здесь на земле. Мы рождаемся уже расстроенными, отравленными. У нас эта вся отрава смерти действует. И мы, соответственно, научаемся от родителей, от окружения, от общества, от атмосферы. Мы очень, на самом деле, зависимые люди. Научаемся этому лжеименному разуму, когда разуму, имеющему в себе ложь, когда человек только для себя живет, да? Когда он развивает самолюбие, когда грехи воспринимаются добродетелями, когда добродетели, наоборот, обществом воспринимаются как что-то унизительное, ненужное, да? А духовный разум – это такое духовное изменение человека, когда у него не просто понятия меняются в голове. Но откуда они берутся? Они из Евангелия берутся. То есть, когда человек начинает так учиться, слушаться Бога, что согласен с тем, что Бог ему дает. Ну, если так вот перевести на совсем простой язык. И согласен не как согласно лошадь, на которой пашут и которую бьют, и которой некуда деваться, а согласен, глубоко согласен с этим. Понимаете? Насколько это вот еще очень глубинный процесс изменения ума человека от греховного, содержащего в себе ложь, до разума духовного. Когда человек действительно хочет того, что хочет Бог. Вот так, если простыми словами говорить. И оказывается, это к этому всему, и это действительно жемчуга и алмазы. Что если мы придем к целомудрию, смиренномудрию, тоже отдельно не стало чего-то как-то толковать, я думаю, что мы понимаем, да, что, о чем тут идет речь. Когда будут слезы кротости и духовного разума, то это все, извините, жемчуга и алмазы уже духовные. Но ну, нам святитель Игнатий опять же возвращает к закону, к духовному закону. не такому закону, что там ты должен пойти что-то сделать, а духовному закону, который нельзя обойти. Вот где этот закон, смотрите. А прежде, нежели получишь эти слезы, да, вот слезы кротости, слезы духовные, да, в виде молитвы постоянно, слезами покаяния украсть себя. Смотрите, как здорово. То есть, опять же, нам возвращает, что да, есть добродетель, есть высочайшие духовные дары, подвиги, но ты начни нормально, как все, как закон, по закону, который установил Бог, начни с покаяния. А не когда ты там нафантазировал себе что-то, да, обманул себя в прелесть, и так в прелести все находимся, еще и в худшую степень себя загнал, и думаешь, что ты вроде как спасающийся христианин. Нет, нам говорится, нет, украсть себя сначала слезами покаяния, украсть себя младенческим ангельским незлобием. Вот драгоценная утварь. Смотрите, как интересно. Откуда даже незлобие берется? Опять же, от покаяния берется. Вот источник. Покаяние и молитва – источник правильного духовного настроя. И понятно, что раз это сокровище, да, как говорит, драгоценнейшая утварь, святитель Игнатий. И говорит, когда увидит царь царей на душе эту утварь, склоняются к душе его милостивые взоры. Ну, еще раз напомним себе и нашим слушателям, что эта утварь появляется тоже не сама по себе, не по нашим усилиям, это тоже дар Бога. Но дары тоже раздаются не всем, а только тем, кто способен их принять. Поэтому в этом никакого противоречия нет.
Прощение всех, всех без исключения обид и самых тихчайших – непременное условие успеха в молитве. И когда стоите молящийся, повелевает Спаситель, отпущайте, аще что имати на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Аще ли еже вы не отпущаете, не Отец вам, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Молитвы памяти злобных посевы на камне, сказал преподобный Исаак Сирский.
Нам открывает святитель Игнатий другой закон. Другой закон. Другую сторону вот правильной молитвы, что прежде чем человек молится, а мы часто же воспринимаем молитву как богослужение, да, то мы служим Богу. Хотя на самом деле нас церковь же учит, что Господь он самодостаточный, не нуждается ни в чем, и ни в богослужениях наших, ни в молитвах наших, ни в постах, это мы все делаем только для себя. Чтобы у нас настрой был, настрой на молитву. Потому что богослужение в храме, например, это целый процесс, это не только молитва, как только звучание молитвы, понимаете, это и научение, потому что очень много в текстах молитв столько замечательного сохранилось наследия святоотеческого, вот в молитвах богослужебных. Ведь их же составляли же не пойми кто, их писали знаменитейшие люди духовные, святые люди. И вот есть богослужения, которые, да, действительно составлены, особенно в XIX веке, такие немножко сложные, да, для восприятия где-то бывают. А бывают на великие особенно праздники, 20-е, такие красивейшие каноны, такие стихиры, в них действительно о великим постом, что там происходит, это просто сокровищница. Вот сколько в богослужении, вот мы, к сожалению, не приучаемся на службе внимательно молиться и слушать, да, что читается, что поется. Но там столько научительного действительно для человека. Так вот, нам что говорит святитель Игнатий? Что вот как освоить это богослужение, то есть молитву, правильно? Угождение Богу, да? Как это было? Что сделать, чтобы это было угодно Богу? Оказывается, смотрите, прощение всех и подчеркнуто всех без исключения обид. Правда замечательно? Не то, что вот я этому прощаю, а тому ни за что не прощу, потому что он меня там обозвал. Вот этому еще могу, а вот этому уже не могу. Потому что он меня так обидел, я с детства помню, например. Вот бывали такие люди, у меня такой был случай, когда я просто не смог причастить человека. Рассказать вам?
Да, историю? Конечно.
Значит, пригласили меня, значит, мы еще когда служили в пансионате для престарелых, пригласили причастить бабушку 80-летнюю. Ну, я пришел, я ее не знаю, она не наша прихожанка. Надо познакомиться, естественно, да, мы познакомились, поговорили немножко о жизни, она о себе рассказала, а потом я говорю, ну давайте будем каяться, да, она что-то приготовила, какие-то грехи, и я-то спросил совершенно вот так, можно сказать, даже механически. Вы всех простили, да? Ну, чтобы понять, как человек подготовился. Она говорит, нет, отца простить не могу. Представьте, 80-летний человек, какой у нее отец? У нее отец-то умер уже давно. Я говорю, а что такое случилось? Оказывается, история, ну, со стороны кажется пустяковая. Когда отец что-то несправедливо наказал ребенка, ну, ее, эту бабушку. Ну, будучи, когда она была девочкой, там, 11 лет или 10. И вот ребенок настолько своеобразный человек, что вот эту, казалось бы, ну, просто ошибку отца. Ну, сколько у нас было в жизни, да, когда наши родители ошибались? Сколько раз мы ошибаемся с нашими подчиненными, да, с нашими детьми? Все же это покрывается любовью, все равно более-менее. Или примиряемся и показываем, пусть такая не словами, что там, прости меня, прости, но словами, видом, да, делами, что мы не обижаемся просто друг на друга. А тут, смотрите, какая особенность. Человек настолько глубоко помнит эту обиду, что она не просто сказала, что да ладно, ладно, прощу и все. А прямо говорит, да я не в жизни прощу, понимаете? И все, и мне не удалось уговорить. Я уговаривал, тут просто стена просто. Ну и не удалось мне причастить человека. Потому что в таком состоянии нельзя причащаться. Это реальная ненависть. Вот у беса, получается, так настроили эту женщину, что отец как бы виноват, якобы виноват во всем ее жизни, всех неудачах. Ну так вот выстроили, что и там бил, он там мне это не дал, тут якобы помешал. И это страшно. Это отец, да? И вот как часто бывает действительно, когда мы, приходя в церковь, не всегда пересматриваем свою жизнь, а всем ли мы простили. А нам святитель Игнатий тут напоминает не просто творение отцов, да, каких-то, пусть и замечательных, а слова Господа. Потому что нам тут цитируется Евангелие, что когда ты стоишь, когда вы стоите и молитесь, повелевает Спаситель, отпускайте, что имеете, на кого. Да и Отец ваш Небесный простит вас. Да, так переведу, я, конечно, не буду сейчас полностью читать, я думаю, что все мы знаем, что это за цитата. Вот он, духовный закон, его Господь установил, что если я не простил, мне не простится. Вот сколько в Евангелии этих притч.
Да, я недавно читала про афонскую жизнь рассказы, и там есть такое, когда эконом не простил игумена, и когда его похоронили у какой-то стены, вся стена почернела, ее даже назвали стеной непослушания. И сколько ни молились афониты, сколько раз не выкапывали тело, ну, то есть они там же молятся, пока косточки не побелеют, и оно оставалось черным и смердящим, и уже потом сказали, что бесполезно, и в море его вот, тело выбросили. То есть и для всех это было уроком, что если не простил, потому что игумен перед смертью просил несколько раз его прийти и примириться, он отказался. Даже афониты не смогли отмолить.
Да, вот почему мы и должны с вами говорить о вот этих духовных законах, которые нельзя обойти. Вот как нельзя прийти в государство, да, ну, допустим, вот, родившись в государстве, вдруг решить, что можно мне убивать или можно мне там воровать. Мы говорим, нет, нельзя, это нарушение закона. Так ведь? Ты мало того, что ты в тюрьму попадешь, ты еще и духовно себя искалечишь. Также и приходя в церковь, как еще пока, может быть, нам глубоко незнакомое духовное государство, да, которым Бог управляет, и земные наши духовные руководители, то тоже есть свои законы, которые нельзя перешагнуть. И поэтому, действительно, мы должны знать, узнавать эти законы. И ведь смотрите, давайте-ка рассмотрим, вот развернем, что это такое, простить или не простить. Под этими долгами же имеется в виду не денежный долг. Тут же речь идет о обидах. И смотрите, как получается, что если, допустим, я, вот цена вопроса, что называется, смотрите, давайте разберем цену вопроса. Вот меня, допустим, предал мой друг. Ну, уже понятно, что он уже не друг, но это очень болезненный процесс. Предал, да? Он против меня сделал один грех, а у меня за всю жизнь их миллиарды. Смертные грехи, там, несмертные, там, условно-просительно, всяких. Тьма и миллиарды, да, каждый день. И суть вопроса: Богу угодно прощать нам грехи. Ему не жалко. Он не собирается нас за это мучить. И как мы в Евангелии знаем, что Господь нам говорит, что Он пришел, чтобы спасти, наоборот, нас, а не для того, чтобы мучить. И смотрите, цена вопроса. если я один грех не прощаю своему вот товарищу, предателю, допустим, да, мне не прощается все, понимаете, 7 миллиарды, ну цена-то вопроса какая.
И наоборот.
Так наоборот это как?
Если я прощу, то мне прощаются все грехи.
Совершенно верно, и наоборот. То есть этот духовный закон действует таким образом, да, если ты не прощаешь, тебе не прощается. Если я прощаю, да, своему другу-предателю и прошу Бога о прощении, мне прощается все, смотрите. Правда, великое дело покаяния. Правда, удивительные законы. Но если я не прощаю, то получается даже то, что я на исповеди, может быть, ходил, это все мне не прощается. Потому что мы не можем Бога заставить. Видите, какие удивительные законы, да? И вот нам и говорит святитель Игнатий, прощение всех без исключения обид из самых тяжких. Вот обычно люди приходят и говорят, а можно убийцу простить? У меня там убили родственника. Можно насильников, да, там простить? А можно ли там еще кого-то? У нас не должно быть таких вопросов вообще. То есть мы должны понимать, посмотреть со стороны, что да, это горе, потеря родственника. Но этот человек сделал почему? Потому что его сатана обманул. Вот в чем беда-то. И поэтому мы, конечно, должны простить все, без исключения, как нам говорит святитель Игнатий. И это является непременным условием успеха в молитве. Успех не в плане того, что достичь там каких-то высот, а успех, что это успешная молитва или нет, это принципиальный вопрос. Это духовный, поскольку термин, поэтому давайте его так разберем. Это не соревнование, кто первый добежал, или кто больше поднял, или там кто больше прочитал. А это идет речь о правильности. То есть можно по-другому перевести, что прощение всех обид без исключения – непременное условие правильной молитвы. Вот, поэтому нам и приводится цитата еще из преподобного Исаака Сирина: «Молитву памятозлобных посеву на камне». Но что растет на камне? Они даже не всходят. Вернее, только дают всход, как вот в Евангелии, да, притча о сеятеле, всходит солнце, и все, высыхает. Плода нет. Такой человек может часами вычитывать акафисты. Вот, к сожалению, вот такая картина, вот пусть меня простят наши слушатели. Но сколько примеров вот нашей церковной жизни, я это с сожалением говорю, когда человек вычитывает акафисты, там каноны, там псалтыри, очень этим доволен, часами бывает. И как легко мы в храмах же бросаемся на новоначальных христиан. И кто тебя просил лезть? Зачем лезешь, да, казалось бы? И это делается действительно с гневом, с каким-то, с таким раздражением. Это же не ревность по Богу. Это как раз признаки бесноватости. Поэтому тут нам... А человек годами, часами читает, значит, акафисты.
Не люблю эту тему, не хочется мне про нее рассуждать, но вот все-таки вот вы мне скажите тогда, что надо было с этими пусси Раят сделать. Это же такое вот богохульное, кощунственное действие, что простить его?
Есть закон, так, который определяет светский закон. Церковь говорит о том, что тут прощение прощению рознь. Вот одно дело, когда речь идет о моем личном оскорблении. Когда речь идет об оскорблении церкви, это разные вещи. Когда лично меня оскорбили, ну, в хорошем случае надо сделать как. Омылся, наплевоплюнуть тебе в лицо, утерся, умылся, пошел дальше. Ну, так мы, конечно, не делаем. Это болезненный процесс, там, долго болеем. Ну, грубо говоря, вот так должно пройти, да? Когда речь идет о церкви, когда речь идет об истине, истине церковной, церковного учения о Боге, то тут мы уже встаем в роль не лично обиженного человека, а человека, обязанного защищать. Понимаете? Вот как пограничник. Ведь человек, который переходит границу, какой-нибудь шпион, он же не его личный враг. Но он выполняет долг защиты Родины. Понимаете? Он должен этого остановить, арестовать там, в случае боевых действий, даже стрелять в него. Да? В случае, когда на церковь нападают, мы тоже должны понимать, что это делается не просто, не так просто, да, так захотел я что-то в сторону церкви плюнул, что это процесс глубокий, старинный, начался с грехопадения Адама, когда сатана борется с людьми, с Богом через людей, да. Поэтому с этими хулиганками, получается, мы имеем право, абсолютное право, требовать государства. Мы не можем их убить, мы не можем их там четвертовать, мы не можем их там повесить. Это не наша обязанность и не наше это дело. Но мы должны сказать: защитите нас. Да? Мы считаем, что это кощунство, это оскорбление наших религиозных чувств. То есть это мы имеем полное право. И у вас же нет личной обиды, вот горячей личной обиды против какой-нибудь там Маши Глаши, которая там натянула чулок на голову и устраивала кощунство в храме Христа Спасителя. Личной обиды нет, понимаете? Но есть оскорбление именно веры. Это разные вещи. Понимаете, да, где разница? Mm-hmm. Вот. Поэтому тут совершенно четкая у нас должна быть позиция. Это однозначное хулиганство, это однозначное кощунство. Это однозначное преступление, которое не должно повторяться. И мы имеем абсолютное право требовать, чтобы нас защищали. Потому что мы члены этого государства.
Ну, то есть нас должно вполне удовлетворить просто адекватное уголовное наказание согласно тому деянию, которое совершено.
Ну, совершенно верно. Это дело государственных властей. Вот буквально вчера в новостях пробежало, что есть письмо, какие-то деятели культуры просят простить патриарха, значит, этих ненормальных девушек, значит, которым там уже кучу лет, и они имеют детей, там, и не пойми, какой образ жизни ведут. Хорошо, их не девочек, говорят. Так вот, этих женщин простить. Так они же сами не просят прощения. Вот ситуация-то такая. И сейчас вот написали это письмо, и будут в церковь очередно сплеваться. Вот она не хочет прощать. Ну, во-первых, эти тетки находятся не, знаете, не на складах софринских, так? Не в подвалах храма Христа Спасителя, а вообще-то в тюрьме находятся, государственной. Во-вторых, они не просят никакого прощения сами. Я смотрел передачу, сделали по телеканалу «Россия», шел фильм, посвященный вот их деятельности. Вот, и показывали этих теток, так у них никакого смущения нет. Это люди с выгоревшей совестью. Они сами-то не просят прощения. О каком прощении тогда речь идет? О каком прощении? И причем здесь? А они сами же все обвиняют, что церковь там якобы с государством соединилась. А с другой стороны, да, пишите вы в прокуратуру, в следственный комитет, там, просите, заступайтесь, если хотите, если сочувствуете этим теткам и их поступкам. А они опять через это же пытаются снова обвинить церковь, ну, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, обвинить церковь в том, что она вот такая, как бы, непримирительная, так они не хотят примиряться. Это все равно, что, знаете, писать патриарху, ну, похожая ситуация, писать письмо патриарху о том, чтобы простить каких-то чеченских боевиков, которые убили русских солдат. Там было преступление, тут преступление. Там государство занимается, тут государство занимается. Каждый должен получить по своим проступкам, следуя государственному закону. А поскольку они не являются членами церкви, то с точки зрения церковного законодательства мы не можем на них никак влиять, понимаете? Но отлучат их от церкви, да, наши архиереи на священном синоде, допустим, или как-то еще. Так им все равно, они не члены церкви. Они и так в ней не ходят.
Значит, в нашей личной духовной жизни мы просто должны прощать, не ожидая там, что у нас попросят прощения или еще как-то. То есть вот
в нашей личной жизни, да. Когда речь идет о нас лично, то да. Mm-hmm. Когда речь, еще раз скажу, речь идет о церкви и о вере, которая не наша личная только, а передана нам. Это дар Бога, понимаете? Передан нам от предков, которые мы должны передать нашим детям. Если мы равнодушны к тому, как к тем случаям оскорблений патриарха, допустим, святейшего. Он же тоже не просто личность. Так ведь? Это же, ну, если простым языком сказать, это первый из наших духовных отцов. Вот если мы так опустимся, что нашего, вот есть у нас духовный отец, духовник, да? На него плюют, а мы там прошли мимо. Это в нас плюнули, это мы оплеванные. И так нам и надо, если мы не защитили своего духовника, понимаете? А святейший патриарх наш самый первый отец, получается. Мы вот так говорим, отец, да? На богослужении поминаем, как отца своего духовного. Вот. И поэтому, если мы к этому равнодушны, ну, такие мы, значит, христиане, о чем тогда речь? О каких мечтаниях, там, изменении жизни, там, покаянии и так далее. Мы в этом случае не обижаемся за то, что патриарха обидели. но мы протестуем, чтобы нашего дорогого нам человека не оскорбляли. И это опять же не уровень личных обид, а именно наших прав как членов государства. Потому что было уже, как мы хорошо знаем, в 20 веке, как оскорбляли, допустим, патриарха Тихона, святейшего патриарха Тихона. И невозможно его было защитить, да, потому что такое было время. Но сейчас ведь не так. Сейчас мы имеем полное право заявить в органы власти о том, что мы оскорблены. Но это не будет мешать человеку причащаться. Понимаете, да? Это не личная обида.
Далее святитель Игнатий пишет: «Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и питья делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость, а потому служит также приготовлением к молитве».
Вот хоть каждое слово здесь можно разбирать, и в нем очень большой опыт и большая глубина. Смотрите, святитель Игнатий. Для того, чтобы способствовать молитве, нужны условия. И мы все, наверное, согласимся с этим, что когда у тебя в наушниках какая-то музыка баринчит современная, да, там по голове там децибелы ударяют, очень трудно сосредоточиться на молитве. Для этого нужны условия, и не только внешние, но еще и внутренние. Вот о внутренних как раз и пишет святитель Игнатий. Смотрите, умеренное, такое слово, да, умеренное, корень, мера, благоразумное, благой разум, постоянное, смотрите, какие слова интересные, да, воздержание от пищи и питья делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость, а потом он служит также приготовлением к молитве. Давайте разберемся, умеренное. Во-первых, давайте начнем от воздержания от пищи и питья. Тут речь идет не о том, что человек вообще не ест и не пьет. Смотрите, умеренное, да? Человек воздерживается, но умеренно. Это не означает, что пост постоянно у человека. Потому что постоянно поститься мы не сможем. Мы очень сейчас слабые люди, получается. Очень часто не можем строго поститься. Но нам строго и не говорится, телегнатик. Он говорит, умеренное. Когда человек даже не объедается, не лакомится, а ест простую пищу, умеренно, там режим соблюдает, допустим, да, меру не переедает. Вот что нужно. Это как раз есть умеренное, благоразумное и постоянное, чтобы мы не пугались, что нам постоянно Великий пост у нас будет. Не об этом речь идет вовсе. Речь идет о как раз так выстроенной христианской жизни, что христианин внимателен ко всему, в том числе и к пище. К режиму, к объему, качеству пищи. Вот об этом идет речь. И даже такие простые вещи, как ограничение себя, вот даже вот такое, вроде бы, казалось бы, простое, оно уже имеет очень важное значение. Потому что очищается ум, да, бодрость появляется у человека, тело становится не разлененным, таким не тучным, а таким послушным, что называется, самому человеку, да, не рождающим там страсти, что не можем себя потом удержать. А человек становится в таком хорошем, в хорошем смысле, боеспособном, духовно боеспособном состоянии. Вот так скажем. К чему нам и всем надо стремиться, надо сказать. Вот если мы хотим вести такую более-менее внимательную жизнь. Не так, что что хотел, то поел, там, когда хотел. Пост есть, посещусь, нет поста, значит, и забыл, что такое ограничение себя. А именно вот режим, еще раз повторим, объем, принимая пищи, и качество. Что если человек любит там пожирнее, послаще, покалорийнее, то, конечно, он не достигнет этой цели. А если он будет есть простую пищу, такую обыкновенную для нас, обычную, русскую, что называется, не хот-догами питаться, а обычно, то он будет в нормальном состоянии.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.